Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут в столице, уже почти шесть. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Подъем», у микрофона Владимир Макартычан.
И Евгения Волгина.
Всем доброе утро. Смотрим, что у нас показывает
мы
погода.
Мы традиционно, да, начинаем с погоды. Ну, погоду вы, в принципе, сами, наверное, видите и чувствуете. Существенно теплее стало, нежели было вчера. Сейчас у нас сколько? 15, да, фактически, градусов,
а
нам говорит
Гисметео.
До 22.
Кстати, предыдущая ночь была самой холодной для июня за последние 80 лет. Как говорят синоптики. Хотя я вспоминаю прошлый год, 1 июня, вообще пошел снег. Так что, может быть, у нас каждый год, когда холодно 1 июня, все говорят, что за последние 80 или 100 лет это самая действительно холодная зима.
Но меньше всего повезло жителям района Печатники, потому что там зафиксировано трехкратное превышение уровня сероводорода. Я так понимаю, что там уже к этому привыкли, но как-то это все равно прискорбно, да? Это вот, собственно...
Мусоргомониторинг говорит, на улице Гурьянова превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. В 2 часа ночи это фиксировалось. И еще жители юго-востока Москвы, как писал Интерфакс, в суд на НПЗ в Капотне подали из-за того, что они страдают головной болью, связывают это именно с деятельностью нефтеперерабатывающего завода, который находится в Капотне, просят с этим что-то делать. Но, к слову, действительно, на юго-востоке Москвы периодически, чаще всего, наверное, пахнет сероводородом.
Да.
Сейчас,
и кто-то даже вот в суд, да, житель столичного района Марина, член партии «Яблоко» Сергей Смирнов подал в суд на нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть» Московский НПЗ. То есть, и к его иску присоединились еще 7 жителей этого района. То есть проблема, судя по всему, такая достаточно серьезная, и каким образом ее будут решать, я не знаю, как ее будут решать. Выносить за пределы... московских границ эти все перерабатывающие заводы или что, вот как, ну...
Тогда бензин еще больше подорожает.
Думаешь?
Ну, как вариант, наверное, нет. Ну, чем меньше заводов, тем, наверное, дороже бензин. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. А какая... Если вы житель Юго-Востока... Москвы, конечно же. Позвоните, пожалуйста, нам, расскажите, пахнет у вас сейчас сероводородом или нет. И 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте. Ага, нет, никто. Сейчас, секунду. Вот так надо сделать. Ага, вот это. 7373948. Слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, а у нас по ночам пахнет. Хотя я не житель Востока, я житель Западного округа, на Чаково-Матвеевск. У нас промзона. Тут недалеко построили асфальтовый завод лет 10-15 назад. Вот, и каждую ночь практически вонь асфальтом. Окна не открыть. Рядом химбаза. На ней живут нелегалы, жгут чего-то. Помойка там, свалка прямо в черте города за забором. Тоже оттуда все время несет гарью.
Вот это гарью? Гарью, то есть просто потому что сжигают что-то?
Да, и асфальтовый завод тут тоже.
Прелесть какая.
Недалеко.
И 542-й пишет: жителям пересечения Обручевой и Ленинского будут ли давать молоко за вредность, вопрошает 542-й. Уровень запаха, говорит, он превышает все нормы.
512-й вот пишет: в Печатниках вареными яйцами пахнет из-за Нагатинского затона. Но если вареными, это еще ничего, обычно тухлыми пахнет.
Да, у Шашитов Александр, видимо, решил, что у нас моторы идут, и спрашивает, на что поменять Сузуки Гранд Витара 2.0. Александр, мы ничего не можем вам сказать, это не наша епархия сейчас.
Роман Щукин будет на следующей неделе, если я не ошибаюсь. Он вам расскажет, на что поменять или что купить. 7373948, слушаем. Здравствуйте. Вы житель Юго-Востока, пахнет ли у вас чем-нибудь? Алло. Да, слушаем вас. Как зовут?
Да, Валерий меня зовут.
Да, Валерий, слушаем.
Я, кстати, очень много раз вечером по работе ездил мимо Капотинска нефтеперерабатывающего завода. У меня большие сомнения, что это его вина.
Почему?
Потому что именно там, возле завода, ничем не пахнет. Я был там в разные времена дня, разные времена года. Но зато никто не обращает внимания, что там несколько есть больших компаний, которые перерабатывают мусор. В частности,
то есть из возле
ЗЛК, в частности, возле ЗЛК две громадных территории, которые перерабатывают мусор, И никто не смотрит, кто там, что, чего делает. Вот оттуда воняет так, что порой на метро Волгоградский проспект войти невозможно.
Ну, у метро Волгоградский проспект есть еще и мясокомбинат, и там часто пахнет.
Извините, там вот этим, он ничего не перерабатывает сейчас, он просто упаковывает. Там работает 15-20 человек всего лишь. Я это знаю очень хорошо.
Хорошо, мусоросжигательные заводы. Какие варианты, если вы говорите, что пахнет оттуда, вы видите решение проблемы в чем, чтобы в Москве не пахло?
У нас же занимается Сергей Иванов мусорной проблемой. Пусть он скажет, хоть что он сделал за последние полгода.
Нет, подождите, стоп. Вы сами что предлагаете?
Я перерабатываю, я предлагаю купить в Японии супер новые технологии по переработке и утилизации мусора и снабдите ей всю страну.
Ну, смотрите, деньги, наверное, есть. В Подмосковье уже, насколько я понимаю, создают кластеры специальные для переработки отходов. В Подмосковье, я вам точно не назову районы, там, по-моему, будут 7, по-моему, кластеров таких будет, и будут построены заводы, которые будут перерабатывать по голландской технологии мусор. Но это Подмосковье, это, конечно, не вся Россия, но дорогу осилит
идущие. Подмосковье — это место, куда свозится мусор из Москвы.
Из Москвы, да.
Конечно. 7373-948, это телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Это не вонь идет, это что? Запах денег наших
олигархов. О, запах денег, понятно. Вот они как пахнут, оказывается. 7373-948, слушаем вас, здравствуйте. Решение проблемы в чем видите, чтобы в Москве не пахло? Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, вы знаете, дело в том, что здесь идет сейчас борьба за одни, влиятельные группы.
Стоп, товарищи, мы четко задали вам вопрос. Вы говорите, пахнет, проблема есть, пахнет сероводородом, свалками и так далее. Ваше решение вопроса в чем? 7373948, в чем вы видите? Здравствуйте, алло, каким?
Алло, доброе утро.
Да, в налаживании сети, по сбору, логистика, это очень серьезная задача, понимаете? Это одномоментно решить трудно, но надо мучительно к этому идти, понимаете?
Так.
Расстановка и вот этих контейнеров, это только первый шаг, понимаете? И самый главный источник, это дети должны за родителями следить и стучать на родителей, если они это не делают.
Это понимаете? Что родители не делают?
Родители не привыкли, понимаете, не привыкли сортировать мусор. У нас этого нет в культуре, не привыкли.
Если родители не привыкли, а как дети узнают, что нужно сортировать мусор?
А детям надо в школе просто их зомбировать и все, как обычно это делают.
Как обычно так делают? Интересно.
Ну как?
То есть в школе зомбируют детей?
Ну, имеется в виду, что это должно с кровью и молоком прививаться культура утилизации мусора раздельно. Но дело в том, что у нас... А, слушай, ты помнишь вот эти фотографии, где в Домодедове, что ли, поставили...
В каком-то аэропорту это было.
Поставили раздельный сбор мусора, и выяснилось, что все в одну кучу всыпается все равно. То есть такая, знаешь, потемкинская деревенька своего рода.
Но это не только там, Володь, потому что у нас тоже пытались в районе... начать прививать культуру раздельного сбора мусора, действительно поставили контейнер для пластика или еще, там был пластик, что там еще, бытовые отходы и пищевые отходы. Три тоже урны.
Да.
Решетчатый вот этот вот короб сам, и он общий. Ну, то есть есть три урны, но они все равно все сваливаются равно в один.
А должен, ну да, это одна проблема. Другая проблема, что, например, я лично видел в таких вот раздельных мусоросборниках, как люди просто не глядя швыряют. Ну вот, ну идут куда, где ближе, туда и бросил. Неважно, что там пластик, он берет и бросает туда банку от Кока-Колы. Да. Должен солдат с ружьем стоять везде у нас.
Вот, у каждого мусорного контейнера.
У каждого мусорного контейнера солдат с ружьем. Неподкупный, строгий солдат.
034-й.
С громадной челюстью квадратной.
034-й.
Лязгущий.
В опалихе утром пахло древяной печью.
Ой, какая прелесть.
Еще. Доброе сероводородное утро. 227-й на Калужском шоссе на мосту напротив Новых Ватутинок на мосту. Авария. Дачники, съезжайте на дублер, объезжайте мост справа. Это ситуация на дорогах. Но вообще, по-моему, по Яндексу 2 балла показывает, так что ехать можно. 7373-948. Давайте еще вас выслушаем. Так, давайте вас. Алло. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Я жительница Юго-Востока.
Так. Всех солнца, как вас зовут?
Хорошая погода. Меня зовут Татьяна.
Да.
Значит, я считаю, что, конечно, это преступление.
Вот какое?
Два года назад в вашей же программе Сергей Леонидович говорил о том, что в марте, это значит 16-й год, было превышение нормы в 68 раз сероводорода. Скопотни, вот эта роза ветров, которая идет, вот то, что мужчина звонит, он сказал, что там не пахнет ничем. Я это вполне допускаю, потому что вот эта роза ветров, она может сносить, и она сносит как раз вот сюда, я в Кузьминках.
К Юго-Востоку стаскивает,
вчера,
да?
Вчера реально нечем мне было дышать. А вот в 16-м году я вызывала даже скорую помощь ночью.
Вы видите...
Они выбрасывают именно с пятницы на субботу. Теперь вопрос, что делать?
Да.
Я считаю, что, ну, конечно, должны быть мусоросжигательные, мусорособирательные по новейшим технологиям. Надо напрячь Чубайса, чтобы он там что-нибудь разработал. Но должен быть комплексный подход. Угу. Нельзя вот поставить 3 бака и рассчитывать на то, что вот все граждане сразу начнут там чего-то... Не будут они сортировать.
А как граждан, вот как граждан сказала, обучить? Как
никак
граждан?
Вы их не никак обучите.
Клатушкой по голове, я говорю
на это уйдет, совершенно верно. На это уйдут столетия, пока мы уже по горло в этом мусоре... Не... Значит, что делать? Вот у меня дома лежат экологические, там написаны экологические пакеты. Если хотите, я вот могу точное название воспроизвести.
Ну, не нужно рекламировать, да.
Они распадаются через какое-то время. Я ничего не рекламирую, я не называю ни фирму, ничего. Просто я говорю, экологические пакеты. Они распадаются. Вот, да, там в Советском Союзе было плохо, да, была ужасная упаковочная бумага, но эта бумага, она расползалась через... Она была низкого качества, в которую заворачивали ту же колбасу,
не было пластиковых пакетов, вы хотите
совершенно
сказать.
Справедливо. Но
пергамент,
пластиковые
пергамент.
Пакеты можно делать такими, опять же, с применением технологии. Опять напрягите людей. Денег у нас нет, неправда. У нас денег завались. Мы вон прощаем Кубе 11 миллиардов, Северной Корее 11 миллиардов. Мы всем прощаем. Ну вы, ребят, разок не простите. Вот эти 2,3 миллиарда, которые мы вот неделю назад опять отправили в США, ну вы пустите вот эти миллиарды на то, чтобы в России стало жить немножко лучше. Ну, что творится-то? Я вообще умирала. Я пошла после... Вот 2 года назад.
Понятно.
Я реально умирала. Я пошла в поликлинику, и со мной там и пульмонологи, и все. У меня просто сердце остановилось. Потому что дышать реально было...
Понятно.
Серого,
спасибо.
Там,
спасибо.
Спасибо.
Да.
Ну, слушай, я вот тебе скажу честно, что у меня, например, меня поражает, насколько во всей этой истории давно... Насколько у нас отсутствует, помимо всего прочего, культура переработки мусора, да? Потому что, например, насколько мне известно, в той же самой Финляндии 60% продукции делается из переработанного
мусора.
Мусора, по большому счету. У нас даже нет такой статистики. Ну, потому что нет культуры. У нас широкая душа.
А я пытаюсь понять.
Мы все выбрасываем, выбрасываем.
Я вот просто есть территории, где можно складировать этот мусор.
Вот кулер стоит у нас, например, да, в редакции. Я всегда стараюсь из него наливать в свою кружку. Мне не нравятся пластиковые стаканчики использовать. У меня сердце кровью обливается, потому что я понимаю, что мне сейчас этот стаканчик придется выбросить. Он не перегниет. Он будет, этот стаканчик, лежать 100 лет.
Тогда какие варианты? Здесь просто то, что мы слышим от нашей уважаемой аудитории. Давайте, кто-то должен придумать пакеты, кто-то должен построить завод, но, как хорошо говорят, давайте, не будет у нас больше свалок в Подмосковье, в районах, а мы поставим завод. Но тут же появятся люди, которые говорят, а нам не надо, чтобы этот завод был здесь. Нам не нужно, потому что здесь или роза ветров, или здесь жилые дома рядом находятся, или еще что-то. Никто все равно не хочет, чтобы что-то, связанное с мусором, было рядом с их домом.
Ну, неужели в Московской области невозможно найти какую-то зону отчуждения, где нет рядом жилых домов, и что-то там соорудить? Ну, я вот... Я, конечно, не берусь сказать, что это так или не так, но мне кажется, что... Ну, что-то можно сделать с этим в любом случае. Просто, как правильно заметил кто-то, сейчас нужен комплексный подход к этому, ко всему, а не такой, что сегодня поставили на одной улице контейнер мусорный, завтра его убрали, потом поставили еще что-то. Это какие-то локальные, точечные такие вот истории, которые, как мне видится, совершенно, ну...
Ну, интересно, кто должен первый созреть? Вот я опять возвращаюсь к этому вопросу. Нужно сначала приучить людей к раздельному сбору мусора и показать, что из этого бывает, да, когда отдельно пищевые отходы, как они быстро перерабатываются, отдельно пластиковые бутылки, вот, из которых можно сделать новые пластиковые бутылки, или что? А пока непонятно, действительно.
Пока непонятно, но, как ты правильно говоришь, когда люди увидят, что это дает конкретно раздельный сбор мусора, ну, то есть сейчас человек идет, он не понимает, почему ему надо вот это сюда выбрасывать, пластик к пластику, там, я не знаю, картон к картону, ну и что, для чего, все равно это будет свозиться на свалку, и все равно все это в одну кучу идет, он и бросает, так как, а вот если, ну, мы так немного сейчас с тобой посмеялись, когда звонил человек и говорил, что детей надо зомбировать в школе, он, по сути, прав в том, что, ну, не зомбировать, надо просто именно прививать культуру с молодых ногтей, и культуру утилизации мусора, чтобы... Вот ты выбрасываешь хлеб, например?
Ну, бывает, ну, конечно.
Бывает, с тяжелым сердцем, наверное, да?
Да.
Потому
да,
что нас приучили, что хлеб — это продукт труда, хлеб — это святое. Хлеб поэтому делают
его
люди.
Его нужно доесть.
Его надо доесть. То же самое можно сделать с мусором. Не доесть мусор, я имею в виду, конечно, а, ну, выбросить его так, как надо.
Пойти по пути Евросоюза, который собирается запретить пластиковую посуду одноразовую, гигиенические предметы пластиковые одноразовые и, соответственно, что-то там еще, по-моему, трубочки были для коктейлей тоже. То есть одновременно запретить, да, построить, приучить.
Да, почему нет? Только так. И солдат с ружьем обязательно.
Для контроля.
Да.
За кем?
Да, за теми, кто все-таки позволяет себе пить из трубочек.
Ну, как вариант, наверное, как вариант. Давайте к следующей теме переходить. Про детей.
Да,
раз.
День защиты детей у нас вчера помпезно отгремел 1 июня, и так замечательно их защитили вчера, особенно в Иркутске, что аж сколько, 8, да, 8 детей получили ожоги.
Напомним, что там произошло. Есть торговый центр. В торговом центре есть детская комната развлекательная. А там детям показывали химические опыты. Кто-то говорил, сначала появлялись сообщения, что принцип работы фейерверка им показывали, кто-то говорил еще что-то, но смысл в этом. Инцидент произошел накануне в торговом центре «Комсомол», научно-развлекательный центр там есть. Во время показа химических опытов загорелся легко воспламеняющийся газ. В результате ожоги получили 8 детей в возрасте от 5 до 13 лет. Двоих пострадавших после оказания помощи отпустили домой, возбуждено уголовное дело. Потом появлялись сообщения, МЧС говорила, что сигнализация не сработала. Власти Иркутской области это опровергали, говорили, что все сработали оперативно. Приехало очень много экипажей скорой помощи, бригад. Интересно, что вот комсомолки... Один из пострадавших школьников сказал, сидевший на первом ряду во время представления, что в зале также находилась его мать, а отца, например, не пустили, и остальных взрослых, потому что, ну, места просто мало. Там было несколько десятков детей, комнатка маленькая, и, соответственно, все не вместились. И вот эта женщина детей выводила. Есть, кстати, видео еще на канале Следственного комитета, и в Ютьюбе тоже можете увидеть вот эту вспышку, панику.
Да, жуть какая-то.
И еще были сообщения не так давно, что из-за ветра ураганного унесло в одном из городов Батут с детьми. И в итоге одна девочка упала у нее, она в коме сейчас находится, у нее тяжелейшие травмы головы, а у мальчика перелом таза и тоже сотрясение головного мозга. И вот эти вот все истории, уважаемые слушатели, мы хотим вам такой вопрос задать. Заставили ли эти случаи пересмотреть ваше отношение к безопасности детей? Естественно, еще сюда нужно трагедию в Зимней Вишне, да, упомянуть. Безусловно. Ну, то есть вы идете в торговый центр, и что? Вы все равно оставляете детей там своих? Или нет? Или теперь вы идете в аквапарк и понимаете, что ваш ребенок с кем-то еще в аквапарк, вы боитесь его отпускать, потому что в аквапарках тоже что-то случалось, когда или в трубу кого-то засасывало, или дети тонули, а никто не реагировал. Пересматриваете ли вы ваше отношение к безопасности ваших детей или
нет? В свете
нет?
Вот всех этих событий.
7373. Да, 7373948, слушаем вас, алло. Алло.
Добрый день. Это Виктор 26-й,
да,
полезный эфир, Подмосковье. Ни в коем случае не надо детей оставлять без присмотра, понимаете?
А это возможно? Ну вот как не остановить?
Сколько раз мы говорили об этом деле, понимаете? Ну что это дама, вот ее взяли, она там растерялась, вот эта мадам, хорошо хоть вывела. А если бы ей попало что-нибудь, она бы запищала, закричала и так далее и тому подобное.
Ну что такое присмотр детей? Хорошо, в метро часто бывает, что дети идут, и у них три учителя впереди, сзади и сбоку, они контролируют. Этого достаточно или что?
Понимаете, как говорится, в классе, вот как раз тема моя, значит, кто хочет провести, как говорится, экскурсию, но надо выбрать родителей. И родители, извините меня, очень-очень хорошо, больших-больших-больших кавычках идут на это дело, понимаете? А идут те, которые надо, значит, отметочку хорошую сделать. Вот хотите, верьте, хотите...
Понятно, нет. Виктор, да, спасибо.
Уже это дело проходили.
Спасибо, Виктор. Я не верю, честно говоря, в то, что можно вот прямо от всего вот так вот защитить.
Ну, не случайность ли это? Возможно, конечно, но как-то все-таки береженного Бог бережет, совсем уж на произвол судьбы оставлять-то. Мы вот перед передачей разговаривали с Женей по поводу того, как вообще, предвосхищая разговор о том, что, дескать, может быть, там в советское время система контроля за детьми была более строгой. Я не знаю, вот я только вот на своей памяти... Я вообще удивляюсь, как я выжил в детстве, вот честно скажу. Я раза три я тонул, я с крыши чуть не упал 17-этажного дома. Меня било током, меня трясло, прессовало. И что только со мной не происходило. И я думаю, что очень многие... Дети, они вообще, собственно говоря, ну...
Мужчины — это случайно выжившие мальчики.
Да-да-да-да-да. То есть, возможно ли вообще защитить детей? Или, может быть, не надо этим заниматься? Потому что есть же такие сторонники такой теории, что, дескать, ребенок должен быть сам по себе, он должен сам адаптироваться, да, сам почувствовать на себе тяготы и невзгоды, тогда он будет лучше защищен. Вот ты как к этому относишься?
Ну, есть какие-то объективные действительно факторы, и в этой связи где-то, вот Андрей Спасатель пишет, детская комната не место для детей. Особенно, когда все стали анализировать после трагедии в Зимней Вишне, что это легко воспламеняющиеся кубики, что это проблемы с проводкой, что это просто детская комната во время пожара превращается резко в ядовитую комнату. Просто в камеру смерти, и все. Но вот я понимаю, что полностью защитить вот так вот, мне не представляется это возможным. Я не понимаю, как. Хорошо, детей возят от дома до школы на машинах. Мы, естественно, на машинах никуда не ездили в 90-е годы. Мы ходили пешком, собирались в кучку и ходили пешком, вот особенно зимой, когда светает в 12 дня, а в 3 уже темно. Но в школе что-то может произойти. Ну, может что-то в школе произойти.
Да где угодно может произойти.
7373-948, слушаем вас, алло. Да. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня Светлана зовут. Вы знаете, мне кажется, что речь-то как раз идет не о том, что дети где-то бродили, а о том, что они как раз в месте, где, ну, как бы у семи нянек дитя без глазу. То есть в торговом центре с аниматорами, с людьми, которые специально готовились, чтобы их развлекать.
А вы думаете, что они готовились?
Ну, если, например, проследить, там, промониторить их опыт, то сколько-то групп детских они приняли, и в причинах-то разберутся.
Там ведь...
Конечно, дети – люди с огоньком. Они найдут все приключения на свою голову. И вот мы совсем недавно обсуждали всякие страшные истории. Вот совершенно взрослый уже человек, тоже чудом выживший мальчик. Они жили в военном городке, они нашли ангар, в котором стояли бочки с кислотой. И они в них там что-то бросали, чтобы горело, и даже стояли на краю и писали, чтобы посмотреть, что будет. То есть дети, да, они найдут все приключения. Но вопрос даже не в этом, а в том, что в тех местах, где, казалось бы, они должны быть в безопасности и под присмотром, их ухитряются покалечить. Вот в чем проблема.
Спасибо.
То есть, собственно, получается, что те организации, которые занимаются досугом детей, они или не сертифицированы, или их никто не проверяет. Так я понимаю, да?
Ну, видимо, есть какие-то сомнения у людей к профпригодности, но здесь все равно элемент фатума какой-то есть.
Он, безусловно, есть, но его надо свести к минимуму, да, тем более, если здоровенные лбы какие-то, которые этим занимаются, сидят рядом, и эти же вчера, которые устраивали опыты, ребята, они использовали жидкий азот, насколько я понимаю, еще какие-то реактивы.
Кислота которые... какая-то была там, да.
То есть, ну,
да,
вообще да. Это нормально, да?
Ну, химия, они хотели детей... То есть, была задача детей просветить, но не получилось.
Ну, тогда мы просветим взрослых с помощью новостного выпуска нашего. Уходим да. на новости. Девять часов 35 минут по-прежнему в студии Евгения Волгина.
И Владимир Макартычан, доброе утро.
Доброе утро. Мы продолжаем говорить о том, как нам защитить наших детей в свете того, что произошло вчера, 1 июня, в День защиты детей в торговом центре «Комсомол» в Иркутске, где 8 несовершеннолетних получили ожоги, и 4 человека, по-моему, до сих пор остаются в ожоговых центрах. Один ребенок в реанимации, у него... ожоги 25% поверхности тела, и, собственно, все это произошло под присмотром взрослых во время каких-то химических опытов в игровой комнате. Видео можно посмотреть в интернете, вот этой вот вспышки жуткой. И говорим о том, что можно сделать, как защитить детей... Если даже под присмотром взрослых происходят такие вещи, как те, что произошли, допустим, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, да, где 41 ребенок погиб, или на Сямозере относительно недавно, где утонули дети. И с пугающей периодичностью продолжают, да, поступать какие-то такие новости резонансные по поводу того, что где-то травмировались или погибли дети, то есть кого-то... где-то унесло батут ветром, где-то упали ворота футбольные на голову мальчику или девочке. И, в общем, что это? Это разгильдяйство или каким образом? Вот?
Это случайность или закономерность? Вот здесь тоже этот момент интересно выяснить. Ну, потому что всякое случается. Мир, в принципе, опасен.
Да.
Опасен для жизни мир.
Жить вообще опасно.
И жить опасно.
А... И здоровье.
Но здесь вот сообщение 103-го: никогда никуда ни с кем не отпускать своих детей, особенно единственных. Возможно ли это?
Но...
103-й, возможно ли это? Но с другой стороны, надеяться на человека, у которого как будто бы, а может быть даже по-настоящему, есть диплом пединститута. Или надеяться на человека, который стоит в форме охранника, что этот человек кого-то защитит, или этот человек кого-то выручит, и вот с этим человеком, если будет ваш ребенок, с ним точно ничего не случится, мне кажется, по меньшей мере, это наивно.
Применительно к охранникам это вообще отдельная история. Это отдельная каста.
Отдельная каста. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
В этом вопросе две стороны.
Да.
Первая сторона – тот, кто виноват, и вторая сторона – пострадавшие.
Так.
Вы рассмотрели почему-то одну сторону – пострадавшие.
Давайте
так
про...
Вот, спросить да. теперь с виноватых. Зачем и кто разрешил проводить такой опыт, где присутствуют вообще не только дети, а люди? Кто утвердил эту программу?
Как уроки химии, Сергей Алексеевич.
Вот сейчас уроки и будут химии. Все разбираться.
Как...
Петух клюнул.
Так я вам говорю, вот смотрите – туда, куда идут дети с родителями, без родителей, вообще не должен вставать вопрос, что там что-то может случиться. Потому что в государственных учреждениях, там, где были дети в Советском Союзе, была всегда программа. Что вам разрешено делать, что нет. И каждый человек, кто проводил, во-первых, он был профессионал, во-вторых, он работал по программе, если показывали какие-то там развлекательные вещи и так далее. А здесь все наоборот. Зачем они это делают? Для того, чтобы туда привлечь посетителей. А зачем посетители нужны, чтобы они ходили, деньги?
Сергей Алексеевич, вот подождите, я хочу уточнить. Есть, как детям показывать какие-то физические явления или химические опыты? Как проводить уроки химии? Мы говорим о том, что если есть ребенок, он идет или один, или со взрослыми, он должен оказаться в пустой комнате, желательно выбеленной полностью белой краской, или все-таки речь идет о том, в каком помещении проводить этот опыт? Я пытаюсь
Слушайте,
понять вас.
Ну, такие химические опыты проводят в специально отведенных помещениях.
Не то помещение.
Преподаватели, которые имеют навыки и имеет определенный состав этой химии, которая безопасна, вы понимаете? По-другому-то нельзя, тут деньги.
Понятно, спасибо. То есть неудачно выбранное, видимо, не совсем квалифицированные специалисты и неудачно выбранное помещение, скажем так.
Слушай, ну и не надо недооценивать масштабность человеческой глупости просто банально, да? То есть человек может быть сертифицирован, человек может быть специалистом, но он может быть при этом...
Человеческий фактор случается всегда.
Вот, и то, что вот Александр Фельдман пишет нам, уроки химии всегда проходили в специально оборудованные лаборатории. Все так, но на моей памяти и в специально оборудованных лабораториях школьных тоже были дураки среди учителей, которые проливали реактивы или еще что-то там не так смешивали, и... Слава богу, обходилось. А где-то не обошлось.
Не понимаю паники, МД пишет. Вот 100% могу сказать, что эти опыты в этом торговом центре проводились наверняка не только в эти выходные, все было нормально, ну а в этот раз, видимо, не повезло. 036, я не люблю, когда на голову детей падают ворота.
Ну, никто не любит.
Никто не любит этого, конечно. 7373948, давайте еще вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Николай из Москвы.
Да, Николай.
Доброе утро.
Мы ищущий народ. Мы же не только, мы на плотах, на Селигере или где там у нас, в Карелии поплыли неизвестно куда, а спасатели не отвечали несколько часов, потому что считали, что дети балуются, утонуло 14 человек, по-моему. А у нас военное училище травится по 200 человек, слушателей. У нас пионерские лагеря каждый год вот сейчас начнутся.
Но вы сейчас, мы об этом сейчас говорим. Ваши варианты какие? Мы про решение проблемы говорим. Как защитить? Детей, как или как повысить безопасность? Или это невозможно сделать?
Переименовать страну как-то, вот, не знаю.
Нет, ну подождите, ну что значит, давайте вот без такой публицистики и переименовать страну и так далее. Ну, здесь недавно было сообщение, что в США школьники отравились 200 человек завтраками. Ну и там случается тоже, хорошо, переименуйте страну, что от этого произойдет? Что от этого поменяется?
Ну вот смотри, наверняка же все те, кто были так или иначе причастны к трагедии на Сямозере, да, все, кто были причастны к, ну не все, но хочется думать, большинство во всяком случае, к трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», все они понесли или несут в данный момент достаточно суровое наказание. То есть, с одной стороны, это чему-то должно научить. Но по факту получается, что не учит. Так вот, что можно придумать для того, чтобы заставить этих взрослых людей быть, ну, хотя бы, ну, не профессионалами, но хотя бы иметь какую-то определенную долю осторожности и понимания своей ответственности за жизни других маленьких граждан нашей страны.
Ну, потому что здесь, действительно, 25 мая произошла трагедия в Зимней Вишне, фактически ядовитая коробка, без вентиляции, без всего, закрытые помещения. Проходит, получается, ровно 2 месяца, случается вот это ЧП в Иркутске. Опять торговый центр, замкнутое помещение, огонь, дети пострадавшие. 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, здесь, прежде всего, у нас они должны были бы быть застрахованы. И страховка должна не как у нас там, 5000 рублей выплатить, а миллионов опять.
Ну, подождите, страховка это уже постфактум, это случилось. Мы говорим о том, как не допустить. Может быть, детей всех обучать с молодых ногтей курсом самовыживания? Какие тут варианты?
При походе в торговый центр.
Конечно. Ну, это гигантское сооружение. Это гигантское сооружение, представляющее опасность.
Судя по всему, мы к этому придем. Как вот были уроки ОБЖ, я не знаю, сейчас остались где-то еще. Основу безопасности жизнедеятельности.
Как они
учили противогазы напяливать, вот это вот все, значит, что делать при ядерном ударе, куда там ногами ложиться, в какую сторону, куда головой.
Ну, как эти инструктажи даже вот в каких-то помещениях проводятся при получении пропусков и так далее? Ну, вы же знаете.
Слушай, ну и сами,
ну, да,
люди, давай честно говорить. Ты обращал внимание когда-нибудь на людей в самолете, которым вот показывают, что делать, да, когда...
Все говорят, этого не случится, я вот тут инструкцию, меню почитаю.
Сидят, смотрят отстраненно куда-то в иллюминатор, и когда происходит, практика показывает, все равно люди не понимают, что делать, хотя им 100 раз говорили, что вот надо вот это вот сначала, значит, на себя надеть маску кислородную, потом на ребенка, потом еще что-то. Нет, все равно, ну паника, понятно, но ведь, в принципе, мы и сами остолопы, так уж если честно.
Все ли знают, как себя вести? Все ли знают, как себя вести в давке? Все ли знают, как себя вести в метро? Слушаем вас. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне кажется, что действительно постепенно будут приходить к тому, что, во-первых, нужно понять, что каждый сам за себя, и нужно ребенка действительно обучить тому, как вести себя в экстремальных ситуациях. Как бывает, как распознать, что человек тонет, как распознать, что действительно где-то что-то загорелось, как действовать в этой связи, как не угореть, как не оказаться затоптанным толпой паникующей. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас еще выслушаем. Здравствуйте. Алло. 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 Ой, что-то не получилось. Давайте вас послушаем. Алло. Да.
Алло, добрый день.
Добрый день. Да, здрасте.
Вы знаете, во-первых, я хочу развеять все эти разговоры, которые тут были по поводу счастливого детства коммуниста.
Не было такого. Не было такого. Я страшные вещи в пионерлагерях видел.
Да. Так вот, послушайте, я работал в лагере в Круглом. Не один год летом.
Угу.
И хочу вам рассказать очень любопытную историю.
Нет, история. Давайте мы не будем историю рассказывать, и вы видите решение проблемы. В чем?
Объясняющие все, что происходит.
Хорошо, коротко, давайте.
Что коротко. Происходит? Дело в том, что каждый раз перед отъездом в лагерь в конце марта собиралось совещание по всей Москве. Всех, кто аккредитован ехать, собирали и заводили итоги прошлого года. Что только не творилось, и беременные, и утонувшие, и так далее. Конечно, это оказывало большое влияние, люди начинали думать. Но что самое главное, была очень интересная система. Если в каком-то лагере в Московской области что-то случалось, к нам прибегал директор и сразу говорил: ребята, вот там подрались с большими последствиями, вы тоже повнимательнее. Понимаете, в чем дело? Сейчас каждый борется только за себя.
Нет, я думаю, что здесь вы не совсем правы, потому что даже уже недавно были сообщения с предложения какие-то. А давайте вот это тогда запретим. Давайте запретим детские комнаты. Вот, 103-й говорит, нужен закон об ответственности родителей. Дети с 6 лет гуляют одни. Во-первых, я, правда, последний раз не помню, когда видела гуляющих детей во дворе. Их просто нету, они дома сидят. А во-вторых...
В планшетах.
Да, но а что плохого в том, что дети гуляют одни? Когда их отпускать? В 15 гулять одних или что? Здесь
лет, наверное,
к армии. 9. В армию сразу можно отпустить. Вот до 18 он пусть дома, потом в армию идет. 7373948. 7373948. Как повысить безопасность детей? Давайте еще один звонок примем. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да. Да, алло. Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Конечно, трагедия страшная, здесь...
Да, Олег, 7373948, мы слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Ну вот у меня многодетная семья.
Ага.
Я считаю, что главная первая задача — это побольше сделать семей полными, то есть бороться с разводами. А для этого нужно обучать детей в школе, что такое семья. Но не так, как сейчас инструкцию написали, что девочка должна готовить, а мальчик должен гвозди забивать. То есть более серьезное образование для того, чтобы сохранить семью. Почему? Потому что если нет отца и одинокая семья, то и вообще один родитель, неважно даже мужчина это или женщина, детей оставляют чаще одних. А я со своими детьми везде хожу сам.
А когда вы их готовы отпустить? Когда вы готовы отпустить? Вы готовы, когда?
Ну, смотрите, во двор в Москве я никогда их не отпущу, потому что они попадут под машину, потому что они даже со мной. Я даже могу попасть под машину.
Ну, когда вы готовы, хорошо, в метро, чтобы они поехали одни, когда вы готовы отпустить?
Значит, они у меня стали самостоятельными, я сейчас скажу, в 16 лет.
То есть до 16 лет вы за ручку с ними ходили?
Да, они везде были под моим контролем, потому что у нас была полная семья.
А вы уверены?
А как они интегрировались? Как они интегрировались в общество, если они до 16 лет ходят за ручку с родителями? Над ними не...
Очень-очень легко интегрировались, потому что я с ними везде ездил, и они закончили... Первый у меня ребенок две музыкальные школы закончил, потом он сейчас актером работает в театре. Все они социализировались, потому что они все время, во-первых, были заняты. Многие родители, особенно одинокие мамы, не в состоянии физически... нормально уделять время детям.
А как вы считаете, можно в школе привить ребенку понимание важности матримониального союза?
В игровой форме, как бизнес-тренинги. Вот я в риэлтором работаю, например, бизнес-тренинг. У нас конкурсы проходят. Допустим, я риэлтор, вы юрист, тот клиент. И мы играем, какие случаи разбираем. В школе должны разбираться случаи, типа семей. Так. А, ну, как встретить пьяного мужа после работы, например. Ага. Что делать?
Главное значит, сохранить семью, всех. Пусть даже пьяный, пусть даже бьет. Да. Главное сохранить семью, правильно? Вы
но
так говорите?
Законы нужно менять, потому что у нас, к сожалению...
Ну вот Мизулина у нас в этом направлении работает.
Спасибо, да.
То есть главное сохранить семью. Неважно, что... Ну, ты поняла.
Неважно, что происходит, бизнес-тренинги проводить в школе, чтобы то есть как ты, встретить пьяного мужа.
Вот ты ребенок, ты маленькая девочка, ты ходишь в школу, и тебе рассказывают, что когда ты вырастешь... Твой муж
может быть, будет тебя бить,
ходить по дорогам, приводить женщину вечером домой и говорить: «Женя, это моя сестра, а ты должна им испечь пирог с капустой, посадить за стол, накормить и уйти спать на диван». Но если главное, чтобы семья была.
Ну, возможно, ну, видим вот по логике так. Слушатели, простите, так получается. А, еще кто-то так, Андрей Спасатель пишет: меня отец учил ездить на машине, когда еще до педалей не доставало, сейчас от этого большинство падает в обморок. И здесь есть тонкая грань между опекой и допустимым риском. Меня действительно беспокоит ситуация, когда вот эта гиперопека, а как этот человек хорошо в 16 лет, он выходит в этот открытый мир, он закончил музыкалку. У него высвобождается больше времени, и как действительно он интегрируется, и становится ли он самостоятельным человеком, который способен сам себя защитить, когда мама с папой уже уходит на другой план?
Сложный это вопрос, потому что я тебе говорю, вот у меня есть друзья, у которых есть девочка, маленький ребенок, и я помню, вот всегда меня поражало, прихожу я к ним в гости, они отпускают ее, она просто бегала по дому одна. Uh-huh. То есть они не смотрели там, что она может пальцы в розетку сунуть или еще что-то такое сделать. Она была предоставлена самой себе. И надо сказать, что вот, ну, сейчас она повзрослела, она прекрасно, прекрасно такая, знаешь, ну, во-первых, она социализирована, да, она полагается во всем на себя, она такая, ну, она защищена, но...
Сложный этот вопрос получается, но...
Со всеми ли такая история? Ладно,
у
давайте...
У всех свои рецепты какие-то. Ну, судя по тому, что мы выяснили, получается так. Кто-то не отпускает детей, потому что боится. Кто-то, наоборот, фаталист, видимо.
Да, я думаю, давайте все просто оставаться людьми и будьте более внимательными к своим детям, да и к чужим тоже.
Эрдоган объявил о запрете сервиса Uber, сервиса такси Uber в Турции. Таким образом, страна присоединилась к ряду других европейских уже стран, кто уже вел у себя такой запрет. И здесь цитата прямая Эрдогана: «Бизнесу Uber, который появился в Турции, пришел конец, больше его нет». И Эрдоган
сказал еще... Эрдоган и злобно расхохотался.
Возможно. Мы будем теми, кто примет решение о запрете Uber. В стране есть система такси и частной системе извоза. Никто не позволит разрушить бизнес турецких таксистов. Uber в Турции с 2014 года работал. В стране вспыхнуло недовольство водителей такси, которые начали жаловаться на недобросовестную конкуренцию. Ну, демпинг, видимо. И все, работали около 5000 водителей по системе Uber. Но в итоге Uber вытеснили из Турции. И, видимо, будут искать, эта компания будет искать какой-то иной рынок.
Слушай-ка, по-моему, я боюсь ошибиться, но все-таки у Артемия Лебедева, по-моему, был пост на эту тему, когда он приехал в Стамбул, да, и там заказал Uber, и этот водитель Uber, он где-то подаль встал и просил его подойти, потому что он боялся ближе подъехать, что его таксисты отдубасят, которые там стоят. Его в итоге оттеснили. Этого человека, который водитель Uber, его куда-то там, в общем. Ты сама как относишься к этому?
Я, может быть, скажу непопулярную вещь для многих, но за последние 2 месяца я приняла решение не пользоваться такси. Правда. Угу. Это мой выбор, потому что либо метро, либо за рулем сама. Я объясню, почему. И... Я считаю, что таксист – это точно такая же профессия, а не просто, что ты поставил себе навигатор. В лучшем случае у тебя действительно есть права, и ты умеешь ездить.
Какие у тебя требования к таксисту? Вот как ты понимаешь профессию таксиста? Что он должен знать, что он должен уметь?
Он должен, мне кажется, он должен уметь для начала, должен знать правила дорожного движения. Не ездить,
но было бы неплохо.
Не ездить по односторонней улице, сдавая назад. в течение, там, 500 метров, на расстоянии 500 метров, у меня такое случалось. Желательно, естественно, не нарушать правила дорожного движения. Нужно знать город. Нужно знать город без навигатора. Как бы это, особенно центр, особенно. Как бы это ни было, наверное, непопулярно, но атлас у тебя всегда должен быть. И ты должен знать город, в котором ты работаешь. Ну, потому что мы здесь с тобой сидим, мы пришли устраиваться на работу, возьмите нас новостниками. Я не умею печатать, например. Но возьмите меня работать. Ну, потому что хочется. Я умею мне говорить, надо. Я знаю русский язык, я знаю азбуку. Но это не подход к делу, это все равно профессия. Он должен водить машину так, чтобы человека желательно не укачивало все-таки. Это одна из причин, почему я не пользуюсь уже такси, потому что с этими людьми, с незнакомыми водителями становится просто в машине плохо. И плюс, действительно, этот человек должен нести ответственность, потому что мы помним судебные иски, когда люди страдали, какие-то травмы получали в дорожно-транспортных происшествиях или даже погибали, и теперь их родственники или сами пострадавшие пытаются что-то получить, какую-то
компенсацию. Да, и бесполезно, потому что все сервисы говорят, да, мы же просто агрегаторы, мы не несем ответственность. Ответственность должна нести фирма-перевозчик. А что там за фирма-перевозчик? Поди знай. Павел Галкин нам пишет, а вы сами знаете город без навигатора? В какой-то степени да, Павел, но штука в том, что мы не таксисты. Мы как раз говорим о том, что человек, который профессионально занимается извозом людей, ему было бы неплохо, ну, хотя бы если не знать город, то иметь, как Женя правильно сказала, карту или атлас на бумаге. Почему? Потому что я могу сказать, вот просто со мной неоднократно была история, когда... Везет таксист, и вдруг начинает Яндекс.Навигатор глючить. Ну, там из-за глушилки
да,
возле
кино. Да.
И давай круги наворачивать, а это, соответственно, счетчик тикает, правильно. И кто за это расплачивается? Расплачивается за это конечный потребитель, клиент такси.
Ну, и плюс, когда, если ты видишь, что этот человек действительно, имеется в виду, что у него профессия таксиста, он действительно работает в какой-то конторе. Ты можешь понимать, что этот человек профессионал, а не только случайно вчера от безысходности начал ездить без контроля за собственным здоровьем, естественно. Никаких тахометров, если их мало в автобусах, что говорить о таксистах. Люди, которые в прямом смысле засыпают в Лефортовском тоннеле, такое тоже случалось.
Вот со мной то, что было.
Вот, как раз я
просто у меня был в Фейсбуке, я ехал ночью, задремал на заднем сидении автомобиля в такси, и просто вот мне повезло, что я проснулся и посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что водитель спит. А машина едет,
вот.
А водитель спит.
И это не беспилотник.
А я-то не сплю.
А машина случайно стала беспилотником, и
да,
это
да,
тревожно.
На какой-то момент. Это тревожно. Простите, а чем бумажный атлас отличается от электронного, вопрошает Александр Фельдман. Он не глючит. Вы открыли, и вы просто можете ручкой провести себе маршрут, посмотреть, куда вам надо нырнуть или где объехать. А навигатор, он может заглючить.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Как вы относитесь к агрегаторам такси, и считаете ли вы, что, может быть, стоит пойти по пути Турции и других стран, которые пытаются избавляться от сервисов вот этих вот, 7373948. С другой стороны, может быть, это исключительно вопрос конкуренции, и все. Алло.
Да, добрый день.
Слушаю вас.
Меня Алексей зовут.
Да, Алексей. Да.
Я занимаюсь как раз бизнесом, у меня небольшой парк свой. Я бы хотел вас спросить, вот вы не готовы ездить с непрофессиональными водителями? А вы готовы за профессионального водителя платить в 2-3 раза больше денег?
Вы знаете, да.
Ну,
да.
Тогда, пожалуйста, вызывайте бизнес-такси, к вам приедет водитель на Мерседесе, и будет знать прекрасный город.
А дело не в Мерседесе. Почему вы считаете, что либо на Мерседесе
Нет,
с человеком,
будет,
который знает город...
город, он будет работать там максимум по 10 часов в день, и, пожалуйста, все ваши требования будут соблюдены.
Требования базовые. Те требования, которые я предъявляю, они базовые абсолютно. Знать правила дорожного движения и, соответственно, быть выспавшимся, чтобы не подвергать опасности себе и окружающим. Разве эти требования только к бизнесу нужно предъявлять? К бизнес-классу? Алло. Нет, без ответа.
И тишина.
И человек задумался,
видимо.
Ну, это
вот такой риторический вопрос у тебя получился, судя по всему. Таксист должен быть не водителем, а шофером, пишет нам ленинградец. А
разница?
Понимаю.
Не любителем, в смысле профессионалом?
Да, да, да. Шофер, то есть человек, который занимается извозом профессионально. Не который просто научился водить машину, так, о, буду бомбить. А именно...
Потому что денег нет. Ну, потому что это должна быть профессия у человека. Таксист — это точно такая же профессия, как профессия доктора, как профессия радиоведущего, например, тоже, или новостника. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, время столичное, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Подъем», у микрофона Владимир Макартычан
и Евгения Волгина.
Доброе утро. Григорий из СПБ пишет: у нас же Яндекс с Убером объединились, Яндекс запретить, да дело не в запрете даже, сам по себе агрегатор вещь, наверное, хорошая, но принцип работы, который следует из, как сказать, принцип работы, который продвигает агрегатор, он вызывает определенные сомнения. Я напомню,
дешево, что, и сердито.
Да, дешево и сердито не всегда безопасно. В Турции объявили о запрете сервиса такси Uber, говорят, что нарушает принципы конкуренции, но потому что демпинг идет отличный. Поставил себе агрегатор, подключился к системе и поехал. Все.
Вот нам до новостного выпуска дозвонился человек, который представился владельцем такого вот бизнеса, да, такси, перевозок. И он спросил, готовы ли мы платить больше за свою безопасность ради того, чтобы нас возили хорошие автомобили с хорошими водителями. Ну, хорошо, неважно, хороший автомобиль или нет. Uh-huh. Хорошие водители, квалифицирован. Мы хотим переадресовать этот вопрос нашим слушателям. Готовы ли вы платить больше?
За безопасность.
За безопасность.
134-21-35. Да, вы готовы. Дороже и безопаснее. 134-21-35. Чтобы поездка такси не 99 рублей стоила, а, например, 200 условно. Да, но зато у вас будет таксист. Другой. Возможно, профессиональный. 134-21-35. Да, дороже и безопасней. 134-21-36. Дешевле. Главное, чтобы дешевле было. Вот. Главное, чтобы было дешевле.
Уж как-нибудь довезет.
134-21-36. 134-21-35. Вы готовы платить тоже? То есть дороже и безопасней. 134-21-36. Нет. Главное, чтобы было дешевле. 134-21-36. Давайте вас послушаем. Доброе утро. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Ну, ой, простите, я прошу прощения. Вы нам уже звонили, давайте еще кого-нибудь выслушаем. Здравствуйте, алло. Да.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей, слушаем вас.
Значит, смотрите, конечно, всегда хочется заплатить за хорошую пищу, за хороший сервис, но при любом раскладе, при любой цене водитель должен быть не вонючий, побритый. У меня тесть работал в 4-м парке в Москве, это у гостиницы «Украина». Он был все время с иголочки одет, достанет чемоданчик, подымет на этаж, откроет, имел всегда хорошие чаевые, форма, фуражка. Знания Москвы проверяли люди в свое время, понимаете как? Угу. Вот за это можно платить. Ну, при любом раскладе, водитель должен быть всегда аккуратным, чистым, не вонючим. И там, если говорят, не курящая машина должна быть, не курящая быть, вот, без мусора. А когда один спит в багажнике, а другой рулит, ну, это как бы не русские обязательно, русские должны быть. Я вот с нерусскими не могу не ездить. Хоть вот, не
ну, понятно. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Мы слушаем вас, здравствуйте. Уже определенные требования у аудитории пошли. Алло, да.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Всем привет, да. Из Бирюлёва товарная, Андрей. Что касается по теме по поводу такси, да. Ну, у нас еще достаточно большое это самое... многообразие наших таксомоторов в Москве, там всяких компаний, вот, которые совершенно не отвечают за свои услуги, скажем, и тут можно даже получить, скажем, девушка может даже быть изнасилована, ограблена, и там, в общем-то, это, в общем, достаточно опасное такое-то дело, это все время, как говорят, все время в рулетку, вот, поэтому стараешься как-то находить вот такие компании, которые, ну...
Ну, то есть вы принципиально заказываете такси именно по телефону или через мобильное приложение, через агрегатор? То есть
нет, важно, я только приехал. Через по телефону. У меня есть там пару компаний, которые я как бы...
Проверяю. Вот.
Но штука-то да. в том, что, смотрите, те вот, которые через приложение компании, они берут количеством машин. То есть вы-то по телефону, наверное, когда заказываете, вам все-таки приходится ждать какое-то время. Вы не можете быть уверены, что машина приедет через минуту. Агрегаторы вам предоставляют такую опцию просто, ну, чисто знаете, число машин.
Я лучше подожду 5 минут, но я буду уверен, что меня довезут.
Спасибо. Спасибо. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Олег.
Олег, вы работаете в сфере перевозок?
Нет, я не работаю, но...
Но сказать
но
есть что.
Ну, вы активный пользователь. Да, кстати, говорите, да.
То, что да. Мы такси. Вот, ну, что могу сказать? Сейчас все такси пользуются приложениями, агрегаторами. Так что там по звонку заказать, не знаю... У всех крупных перевозчиков есть приложение.
Да? Так, и
да. Некоторые таксомоторные парки, которые действительно берут на работу водителей только русских. Ну, там, я не буду называть.
Ну, всякие требования есть определенные, да.
Я точно, да, предыдущие подзвонил, они говорили, что вот они...
Принцип, вы считаете, тот принцип работы агрегаторов, который сейчас существует, он оптимальный или все-таки нужно менять?
Оптимальный? Да нет, не нужно. Там есть определенные требования к машинам. Uh-huh. Например, они берут машины там, старше 3-5 лет. Вот.
Я, честно говоря, не видела каких-то особенных требований, если можно выбрать класс машин, но нельзя выбрать того же самого водителя, чтобы желательно, что... что у него есть права. Сколько было таких случаев, когда в Москве ГАИ останавливали?
На отдельных водителей смотришь, вот просто когда садишься в машину, ты не складывается впечатление, что с ними вообще не проводилось никакой...
Инструктажа.
То есть... Они говорить-то не умеют толком. Они, ну, не могут...
Может быть, просто от усталости. Человек устал, ему главное не заснуть сейчас, поэтому он не разговаривает. Так, кто еще? Сам таксист одни нищеброды на такси ездит, поэтому нет, не готовы, видимо, переплачивать за безопасность. Но получается, рынок отвечает потребностям потребителей. Главное, видимо, чтобы было дешево.
Ну, действительно, большинство же берут эконом-класс, насколько я понимаю. И я вот общался с таксистами и спрашивал об этом. То есть, в чем минус вот этих вот более таких, да, комфортных классов? Водители говорят, что у них меньше заказов, но зато сам заказ дороже. То есть, ну...
Иногда, кстати, бывает, что комфорт дороже эконома. Такое тоже случалось.
Комфорт и дороже эконома, по определению.
Вру, дешевле, наоборот.
Ну, это зависит, наверное, от того, сколько машин, какой спрос, так далее, и тому подобное. Вот. Но кто-то мне говорил, и слышал я и такое мнение, что они, ну, короче говоря, тоже на то же. То есть тут сам заказ дороже, но их меньше. По количеству этих заказов.
Есть еще определенные тонкости работы агрегаторов. Был случай с работы, мне нужно было вызвать такси. Время 00:30 ночи. Угу. Подъезжает такси, я сажусь, машина заказана. Он говорит, ой, вы знаете, вот вам надо туда в Алтуфьево ехать, а мне вот домой в Люберцы, поэтому я хотел взять себе заказ, случайно на вас щелкнул, просто не повезу вас. И ты выходишь из машины.
Угу.
И ждешь следующую машину.
А еще из тебя за отмену списывают деньги, небось.
За отмену списывают деньги, если
у меня
ты сам отменяешь.
Столько раз эта история была, когда, ну, не знаю, по поводу сам отменяешь. Ну, или, знаешь, тебя изначально ставят в такие условия. То есть, например, у меня, не буду называть этого перевозчика, тоже очень известный. Когда приезжает водитель, и, ну, якобы он приехал, но его нет по факту. Ты начинаешь звонить, он сбрасывает или просто не берет трубку, потом уезжает, с тебя списываются деньги. Вот такое было у меня неоднократно. Причем я поэтому вообще зарекаюсь карты привязывать к этим приложениям, потому что они что хотят, то и делают.
А профессиональные водители как класс в эпоху массовой автомобилизации проиграют из-за издержек. Александр Фельдман говорит, но подтверждая...
Ну, на самом деле правильно говорит.
Но это не знаю. Массовая автомобилизация не подразумевает каких-то поблажек в знании правил дорожного движения.
Не подразумевает, но по сути, когда такой большой. Ну, смотри, ведь действительно выбор есть. Ты можешь заказать себе в том же Яндекс.Такси, сколько у них классов машин? 4, да, по-моему.
Да.
4 класса. Ты можешь выбрать все, что хочешь. Но выбирают люди в основном эконом. И я не думаю, что они не отдают себе отчет в том, что. Их ждут какие-то более серьезные риски. Я думаю, они это понимают все-таки. А может быть, просто не задаются вообще этим вопросом. а стоило бы.
36% в итоге говорят, что готовы платить больше за такси.
36?
36%. А 64% говорят дешево и сердито. То есть, как сейчас получается, потребители получили тот рынок, который они хотели.
Ну, вот это авось, да. Авось.
Давайте теперь к международной политике перейдем. Белый дом проводит предварительные переговоры по поводу возможной встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом пишет Wall Street Journal сегодня со ссылкой на источники. Неназванный представитель американской администрации, еще посол в Москве Джон Хансман, в настоящее время находится в США, чтобы оказать содействие в организации этой встречи. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил ранее, что вопрос встречи президентов до предстоящего в ноябре саммита Большой Семерки пока не прорабатывается. Почему мы решили взять эту тему? Потому что сообщение появилось следом, после появления информации, что саммит между Трампом и Ким Чен Ыном действительно состоится 12 июня, по крайней мере, пока сейчас Трамп об этом говорит, он написал, что да, встреча будет, хотя, может быть, еще две недели все переиграют. И мы знаем, что Сергей Лавров встречался с представителем КНДР.
И мы знаем, что Дональд Трамп высказал свое недовольство фактом этой встречи.
Да, то есть мы сейчас понимаем, что ситуация на Корейском полуострове становится, мы предполагаем, предметом торга. Есть Ким Чен Ын, с которым собирается встретиться Трамп, и сейчас там находится делегация Белого дома, которая готовит эту встречу. Есть Сергей Лавров, который встречался вскоре после этого с Ким Чен Ыном. Есть вот эти сообщения, что Дональд Трамп, возможно, встретится с Владимир Путин, возможно, встретится с Дональдом Трампом. Предположите, можно предположить, что эти сообщения, естественно, взаимосвязаны. То есть северокорейская ситуация – это некий предмет торга. С вашей точки зрения, что есть в данном случае предмет торга? Ну, то есть, вот, что предлагает Трамп Ким Чен Ыну, и что Российская Федерация будет предлагать Ким Чен Ыну? На какие условия стороны пойдут? Ну, потому что наивно, естественно, предполагать, что Трамп с сыном как-то быстро договорятся, и все. И вдруг резко это государство станет по статусу, по отношению к США, таким же, как и Южная Корея.
Я вот думаю, что Рокетмен очень хитрый парень. Я думаю...
Ким Чен Ын.
Да-да-да-да.
Так.
Человек-ракета, коротышка. Коротышка ушлый тип, надо сказать, весьма. Почему? Потому что он, ну, ему надоело сидеть и ждать откуда-то помощи, да? Он якобы, вот это смягчение риторики, да давайте разговаривать, ну давайте поговорим, то есть Трамп от него воротит нос, говорит, не буду с тобой встречаться, потому что разговаривать вы не умеете, вы хамите. Вот, да нет, да давайте, да вы не так поняли, да. Не похоже, да, это на Северную Корею. Я думаю, что Северная Корея...
Резкая смена риторики произошла.
Я думаю, что Северная Корея нам показывает, что а вот я к ней уйду. Вот.
А что туда, вы мне за это предложите?
Сейчас возьму и уйду к Америке, и посмотрим. И тут мы тогда уже и засуетились. И смотри, встреча Лаврова с Ким Чен Ыном, и какие-то что-то мы им, то есть что-то мы им должны, видимо, предложить в этой ситуации.
Чем важна Северная Корея для Российской Федерации? Чем важна?
Что они для нас есть? Геополитический союзник, чем они для нас выгодны? Вообще нужны ли они нам? Что действительно здесь предмет торга? Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло. Да.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Первое, я не совсем понял, к кому относил ведущий Рокетмена. Так, ну это второй вопрос. А первый, основной, по вашему, как вы задали, то это мы с черного хода пытаемся влезть в эти переговоры и показать свою значимость. Мы готовы предложить все, что угодно Северной Корее, но Северная Корея, вопрос... не примет наши подачки, потому что она знает уже практику, как мы отвернулись от Кубы, от Северной Кореи, от Вьетнама. И проделка уже не пройдет у нас.
Слушайте, ну а вы верите, что Соединенные Штаты им что-то дадут? Соединенные Штаты ведь очень неторопливо снимают санкции с кого бы то ни было. Вспомним поправку Джексона Веника и прочие истории, они не будут, ну, уже ничего нам нет. Это Михаил был, да?
Да, да, Михаил Иванович был, да. Ну, здесь еще действительно такой момент, мы вспомним заявление представителей Белого дома или Трампа, я сейчас боюсь ошибиться, который говорит, что если Ким Чен Ын не пойдет на какие-то уступки, то есть не откажется полностью от ядерной программы, это главная цель для Соединенных Штатов Америки, чтобы был полный отказ и полное ядерное разоружение, то Ким Чен Ына ждет судьба Муаммара Каддафи, то есть ливийский сценарий. Это был прямой текст, это было заявление. То есть есть нетерпение со стороны Соединенных Штатов Америки, есть мощное давление, но при этом, если сравнивать ситуацию даже с иранской сделкой, как долго ее готовили, но росчерком пера она разрушается отчасти, и все, мы пересматриваем полностью условия в данном случае. То есть нужна поправка на то, каков характер и каковы политические действия американского президента. Быстро пойти на условия, но медленно выполнить, видимо, свои условия. А Российская Федерация в этой, с этой стороны, возможно, действует по-другому. Ну, то есть, теоретически, что можно предложить? Гуманитарную помощь?
Сухое молоко.
Гум-конвой.
Помнишь?
Гум-конвой. Да, да. 7373948. Здравствуйте. Что есть предмет торга сейчас, как вы считаете? Алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Я считаю, то, что очень Северная Корея отличает от Кубы, там, от Вьетнама, то, что у нас с ними смежная граница. И убежден, что на протяжении последнего времени по разным каналам, в том числе и специально, поддерживались, так сказать, хорошие отношения. И то, что вы сказали, вот то, что Ким как бы торгуется, ну, с нами, ну, так сказать, вопреки Америке, я считаю, то, что, может быть, даже наоборот, то, что это мы подсказали Киму, как себя вести, чтобы нам вылазить на, так сказать, мировую арену в другом виде немножко.
Но мы, же ему что-то за это обещаем, по всей видимости.
Ну, в любом случае, очевидно то, что, так сказать, ракетная оборона, безопасность подразумевает, если мы, ну, можем защитить Россию, то что нам стоит защитить Северную Корею? Потому что никто не позволит в этом регионе применить, так сказать, ядерное оружие. Поэтому то, что Корея и Россия, это, в общем-то, одна территория, ну, в масштабе, так сказать, планетарного удара ядерного, то это очевидно. Ким это понимает, то, что тут не получится, то, что если мы берем на себя ответственность, в любом случае, больше того, Китай, без оглядки на Китай, Ким тоже ничего делать не будет. Это же все прекрасно понимают. И с Китаем у нас, в общем-то, отношения налаживаются. Поэтому вот этот треугольник, это, в общем-то, ну, то, что ожидало следовать. Другое дело то, что мы сейчас попытаемся вытеснить оттуда Америку и оставить Корею Южную и Северную, так сказать, ну, спокойно между собой и с Китаем там разбираться в своем регионе. И вопрос, как на это реагирует сейчас Япония. Потому что, обратите внимание, то, что АБ тоже суетится в этом смысле, смотрит на все на это. И его это устраивает. То, что у Кима нету, ну, такой военной риторики. И то, что Россия выступает поручительством в каком-то смысле, если мы на официальном уровне с ним встречаемся. Поэтому, в общем-то, Америке там места не остается, и, слава богу. Спасибо.
А вопрос только в том, насколько, да, Соединенные Штаты и Южная Корея такое положение дел готовы принять. И тем более Вашингтон, который, как мне кажется, ни при каких обстоятельствах не удел оставаться, не собирается.
Ну, вот наш слушатель сказал, что там не остается места. Если бы там не оставалось места, то мы бы не видели заявлений апрельских, когда Ким Чен Ын говорит, мы закрываем полигон, мы прекращаем грозить ядерной дубиной, то есть прекращаем испытания баллистических ракет, и все. Ну, то есть все бы продолжалось, как и продолжалось. Но в апреле что-то поменялось, резко причем. И вот уже консультанты американские сидят и прорабатывают эту встречу. 7373948. Так, Мельхи Седек, так подписывается слушатель. Сейчас КНДР поняла бесперспективность сближения с США, поэтому решила сближаться с Российской Федерацией.
А точно ли решила? А может быть, решение еще в стадии, так сказать, разработки?
США предлагают, наверняка США предлагают денег, естественно. Тем более государству, которое находится в таком фактически бедственном положении, будем говорить. 7373948. Вопрос, конечно, условий. Здравствуйте. Что для России, Северной Кореи сейчас? Алло.
Алло.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Алло. Алло.
Да, слушаем вас.
Да-да.
Да.
Ну, хотелось бы прежде всего сказать, что, ну, политика – это же выгода. Это заключает союз с тем, кто выгодней. Так. И он хозяин положения, он себя так подставил.
А кто выгоднее?
Кто-кто?
Ну, мы увидим, кто выгоднее. Не будем гадать на кофейной гуще. Я думаю, в скором времени мы увидим, кто выгоднее. Ну, я как считаю, что, наверное, целенаправленный для них будет союз с Америкой. Все упирается в экономику. Вот, посмотрите, такой пример. Ну, пускай он будет маленький. Вот вам сейчас предложат другую зарплату или мне. И на другую радиостанцию пойти. Ну, вы же, конечно, можете сделать вид радиоприличия, но все равно...
И предложат, например, сдать паспорт, им желательно. Мы будем говорить, нам будут говорить, мы вам предложим больше денег, но при этом вы свой паспорт должны сдать нам. И, может быть, писать потом заявление о просьбе выдать этот паспорт, чтобы поехать в соседний регион.
Ну, здесь уже все зависит от таких вот, знаете, тонкостей. Ну, а по сути...
А дьявол вот, в деталях.
Да, а главное, это выгода. Человек, это выгода. Он, наверное, заслужил вот своим, пусть, конечно, там он тиран, но так как он ведет себя, ему дают возможность выбирать.
А вот, кстати сказать, по риторике Трампа не похоже, что там вообще чего-то дают выбирать. То есть он вроде как, он предлагает ему, давай ты будешь с нами, но предлагает очень настойчиво и достаточно грубо это делает.
Ну, либо ты откажешься, либо у тебя будет ливийский сценарий.
И держись, да.
Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, здесь цели для Российской Федерации. Вот вообще, как вы видите всю вот эту ситуацию применительно именно к России? Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день.
Доброе утро,
да. Я хотел по поводу Каризы, перебарочку.
Да, мы слушаем уже, вы в эфире.
Вы знаете, я 6 лет проработал на Бурийской ГЭС, вы знаете, это Дальний Восток.
Бурийский, да, конечно.
Значит, и скажу вам одно, что то количество людей, корейцев северных, которые там работают, ну, оно в разы превышает, значит, допустимые в мыслях количество, которое вы можете себе даже представить. И никогда Северная Корея не повернется лицом, таким лицом к Америке. Может быть, для вида она это сделает. Но тот экспорт людей, которые находятся у нас там на Дальнем Востоке, корейцев, ну, они никогда в жизни не откажутся от этого, потому что это огромная статья бюджета Корейской Республики, это именно рабочая сила. Это огромные деньги. И плюс еще транзит всевозможных товаров нелегальных, которые через Южную, через Северную Корею. Поэтому вряд ли это для вида они могут делать там какие-то там, значит, с американцами, ну, идти на уступки, что-то там.
Набивать себе цену перед нами, да? Другими словами.
Да. Ну, то есть... я говорю, вы сами проедете, посмотрите, сколько работает там северных корейцев. Во-первых, они деньги не получают. У них напрямую все идет на Северную Корею, вся эта оплата. Они только за еду, там еда. Ну, не более того. У них есть бригадиры, которые за ними следят. Ну и так далее. Не буду углубляться.
Может, спасибо. Да, принцип понятен. Северная Корея заинтересована в России просто потому, что есть, видимо...
доходная часть.
Доходная часть есть. 7373948. А что корейцы могут получить от американцев? Ну здесь, хорошо. Вот.
Я тоже силюсь представить, что Америка может предложить, кроме какой-то, не знаю, гуманитарной помощи, ослабления санкций.
В обмен на смену политического режима, например. А при взаимодействии с Российской Федерацией мы предполагаем, что Ким Чен Ын продолжит чувствовать себя так же комфортно, как он чувствует себя сейчас.
Безусловно.
7373948, давайте вас послушаем. Доброе утро. Алло.
Доброе утро, Юрий Москва.
Да, Юрий, слушаем вас.
Руководитель даже маленькой страны, такой как Северная Корея, не может быть априори идиотом, и он далеко не идиот. Поэтому он прекрасно понимает, что как только он сдаст все ядерное оружие, его постигнет судьба Муаммара Каддафи. Даже не потому, что кто-то что-то сказал, а потому, что у него есть исторические примеры перед глазами. Ирак, Ливия и так далее. Он это прекрасно понимает, поэтому никогда он этого не сделает. Он будет торговаться, как батька Лукашенко. Вот он будет вести двойную политику. Между Америкой и нами, и оттуда что-то получать. У Лукашенко это удается уже больше 25 лет. Почему Ким Чен Ын?
И вы считаете, что...
Настолько если... удастся затянуть этот вопрос ему? Ведь Дональд Трамп же, он достаточно быстрый человек. Давайте посмотрим на все то, что он делает, в том числе во внешней политике. Сказал, ввиду заградительные пошлины, ввел. Захотел, назначил, захотел, уволил. У него же все очень быстро происходит. Вышел. И он уже неоднократно говорил, что он не, что терпение заканчивается в отношении КНДР. То есть вы считаете, что Ким Чен Ын способен его переиграть? в этом смысле.
Ну, еще здесь нужно, конечно же, отмечать, что встреча только 12 июня, еще 10 дней, а за это время может, естественно, многое поменяться. С учетом того, что и Сергей Лавров ездил в КНДР, встречался с представителями КНДР. С учетом того, что периодически и американцы, и корейцы говорят, что нет-нет, все-таки встречу мы как-то отменим, отложим, потому что пока мы еще не готовы. Поэтому все еще, конечно же, может поменяться. А сейчас новости, потом продолжим. Десять часов 35 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона в программе «Подъем» Владимир Макартычан.
И Евгения Волгина.
Доброе утро всем еще раз. 7373948. Это телефон прямого эфира. Плюс 7925. А дальше я забыла. Номер телефона 8888948 плюс 7925888948. Это номер для смс-сообщений, и еще телеграмм «Говорит МСК», бот у нас есть. Мы предлагаем, да, на такую
санитарную тему поговорить. Слушай-ка, да, тут история такая, значит, русская православная церковь ополчилась на туалеты в храмах. Ну, да. Скорее не на туалеты даже, а на перспективу их строительства она ополчилась, потому что... Значит, поводом для критики, да, стали новые правила проектирования для православных храмов, разработанные по поручению Минстроя. И как сообщает нам информагентство «Религия», оказывается, есть и такое, согласно документам, в притворе православного храма предлагается делать туалеты. Ну, для тех, у кого вдруг возникла, так сказать, нужда какая-то определенная, да, ну, вот не хотят.
В православных храмах нельзя строить туалеты. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин. По его словам, это противоречит религиозным нормам. Храм – это место молитвы, а не место отправления нужд, сказал представитель РПЦ. Он напомнил, что традиционно уборные в храмах не размещали. А еще одна цитата. «Это нонсенс, что сейчас пытаются в угоду каким-то гражданским нормативам, как для общественных зданий внести, это как обязательную норму». По его словам, в туалетах в зданиях храма нет необходимости, поскольку если речь идет о городских храмах, там всегда есть достаточное количество учреждений общепита, где всегда существуют туалеты по нормам. И по мнению вот Калинина, строить туалеты можно только на прихрамовой территории, в трапезных или воскресных школах. Ну, то есть в РПЦ говорят, да, если туалеты и будут, то это будет туалет на улице, то есть сходить до ветров в буквальном смысле слова. В каких-то других учреждениях, но точно не храмы. А то, что им предлагают, это в притворе, я так понимаю, что в коридорчике, в сенях, то есть при входе, там должна быть какая-то комнатка, где все нужно обустроить по нормам санэпиднадзора.
Угу. Ну, а ты-то что думаешь по этому поводу?
Ну, здесь есть...
Нужен тебе туалет в притворе храма? Или дотерпишь, добежишь до трапезной?
Здесь дело в другом. Здесь дело в том, что если мы говорим, что храм – это все-таки общественное место, которое должно быть обустроено по нормам и пожарной безопасности, и по другим нормам, соответственно, если есть требования Санпина нужно выполнять. Были какие-то подсчеты, я боюсь сейчас на кого-то сослаться, но примерно, если большой храм, примерно, если какой-то сейчас большой праздник...
Страшная статистика сейчас прозвучит.
То что-то было такое, да, что-то порядка больше 100 литров жидкого и где-то там в половину меньше, значит, не жидкого, вот так вот. Ну, то есть, как обычно, расчеты идут. Сколько нужно комнат, сколько нужно туалетов в каких-то местах, там, в аэропортах ставить или еще где-то, или в ресторане. Есть расчеты обычные совершенно, и они применимы, видимо, к храмам. К слову, в храме Христа Спасителя, кстати, есть все-таки уборные, но это в таких уже служебных помещениях, то есть не
для паствы.
Я так понимаю, что да. Ну, просто они там есть. И наверняка во многих храмах это есть. Но где находятся какие-то сановники, руководители и так далее. То есть, но не для людей.
То есть им можно?
Ну, получается, что так. 226-й.
У них какая-то другая физиология, видимо. 226-й пишет, у католиков есть и ничего, все довольны.
Да, как раз. Ну, то есть там существует все это.
Слушай, я не знаю. Я вот в Риме-то немало исходил. Угу. Церквей и храмов, я что-то там как-то не видел вот туалетов-то для простых смертных, во всяком случае. Не сказать,
может
что...
Может, не обращал внимания?
Слушай, да нет, ну я так... Я не то, что там их специально искал, но, ну, наверное, бы я увидел значок WC. Ну, я бы отметил про себя это обстоятельство любопытное.
388-я мечта, говорит, в храмах туалетам не место. Почему? Почему вы против? К слову, появились же еще такие, скажем так, кто отреагировал на просьбы, не на просьбы, а на требования Санпина? Против инициативы выступили несколько НКО, которые занимаются как раз вот религиозной деятельностью. Это благотворительный фонд, например, Рождества Богородицы, еще Московская организация инвалидов. И участники пришли к выводу, что, цитата, «святость православных храмов не сочетается с понятием туалет».
Вот то же самое у нас пишет 388-я мечта. В храмах туалетом да, не место. Да-да-да. А и тут же, наперекор ей, 36-й, говорит, неужели посещение туалета – это позорно? Да нет, это не позор, но тут вопрос стоит таким образом, что...
А может быть, речь идет просто об экономии, ну потому что нужно туда и канализацию запускать, водоотвод, водоприем, трубы, это строительство, это все дорого, действительно.
Но они же не этим руководствуются, ну говорят во всяком случае, что руководствуются, не этим...
Руководствоваться можно одним, но какая-то другая подоплека тоже может быть. Это же целиком и полностью нужно реконструировать фактически же, каждое первое учреждение.
Это же бюджет, это освоение бюджета. Тогда им наоборот надо сказать «да, да, да, нам надо построить туалет».
Тогда пусть этим занимается бюджет. Будет. Бюджет пусть этим занимается, а не церкви
тогда.
Будьте
здоровы.
7373948, это телефон прямого эфира. Максим говорит, рядом построить, и все довольны будут. То есть рядом нужно целый комплекс здесь. Михаил, у нас в храме есть туалет, правда, не в самом храме, а в соседнем строении. Здесь претензии к Минстрою, к его требованиям, нужно в прихрамовой, нет, в притворе, то есть в коридорчике, прямо при входе в храм, сделать закуток. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Да. А чего проще, поставить кабинки на территории, примыкающей к храму?
Это...
И весь вопрос.
А что, хорошо, а если вы против методов Минстроя, требований, почему? Объясните. Вот Минстрой говорит в притворе, то есть внутри, в помещении. Почему это нельзя делать?
Там, конечно, не звучит.
Почему?
Ну, как говорится, святое место, там люди молятся, ну, как-то некрасиво.
Ну, это же не открытые, простите, кабинки, это же... есть дорогие рестораны, где люди едят, там тоже есть туалеты.
Да, но направление этих заведений, как ресторанов, немножко другое.
Поесть?
Причем там люди едят и пьют, и, естественно, организм требует обратного хвата. Вот. А тут...
В храме люди пьют святую воду.
Ну, и сколько это там выпьет?
Понятно. От количества нужно отталкиваться.
Это же не водка, действительно.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Нужны туалеты в храмах или нет? Алло, доброе утро. Да.
Здравствуйте. Я тоже, кстати, согласен с вашим соведущим. Я в Риме обошел все храмы, которые вообще доступны для того, чтобы в них войти. Я нигде не видел даже указателя, что там есть где-то даже рядом туалет. А я думаю, что товарищ Мутко у нас сейчас будет командовать строем.
Угу.
Так скажем, можно вот эти люди не будут лезть вообще в церковь? Страшным рылом.
Ой, я прошу прощения, давайте мы будем придерживаться правил поведения в эфире. 7373948, это телефон прямого эфира. Я пытаюсь понять, почему обычные требования санитарные, которые соблюдаются и должны соблюдаться в обществе, вызывают такой негатив у граждан. Что в этом плохого? Простите, не в алтарном помещении предлагают это делать, да, не в алтаре. Это предлагают делать даже не в самом храме, а при входе туда. Что в этом плохого? 7373948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Жора.
Да.
Ну, тут две вещи. Когда построили храмы,
так.
Большая часть храмов, то есть перестройство невозможно. Но это чисто строительные заморочки.
Угу.
А теперь давайте насчет благоговейного отношения. Угу. То есть я не говорю о природе божественной, это не тема нашего разговора. Хотя она касается. А говорить о чувствах верующих. Вот я буду человек с благоговением будет превозмогать запахи или антизапахи с этим с туалетом. То есть это во-первых.
Все решает хорошая вентиляция и регулярное обслуживание.
Ну да, мы же про современные говорим,
хорошо, а как...
Про выгребную яму.
Хорошо, я как верующий говорю. Угу. А как Господь отнесется к нашей вентиляции и то, что мы это самое... С чем мы туда пришли? Мы туда пришли сдавать анализы, грубо говоря, в храм, да?
Ну, почему анализы?
Вы с ребенком, например, вы с ребенком там стоите, ребенок начинает проситься.
На территории. На территории достаточно.
То есть территория — это не такое уже святое место, как сам храм. Там можно.
Но здесь же забота о верующих, речь не идет.
Нет, вы только что сказали, вы приходите с благоговением, а не сдавать анализы. То есть внутри храма это святотатство, а за заборчиком храма это уже не святотатство.
Хорошо, как мы будем призывать Бога в отхожее место? Но я так,
да никто его туда не призывает. Мы не призываем Бога в отхожее место, и мы говорим о том, чтобы обеспечить... людей, которые приходят в храм маломальски какими-то в 21 веке.
Чтобы он, захотев, не убежал из храма, потому что ему нужно по нужде в соседнее здание. А рядом и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Вполне мерзкие требования у Минстроя.
Давай голосовалку запустим. Мне прям интересно. У меня такое ощущение, что большая часть звонящих нам сюда, они категорически против этого.
Да.
Мы не призываем строить туалеты в храме. Нам интересно ваше мнение.
Мы отталкиваемся от требований Минстрой, который говорит, что в притворе нужны туалеты, чтобы все это соответствовало нормам Санпина. Да, туалеты в храмах нужны, 134-21-35, нужно это делать, хотя бы в новых уже начинать, 134-21-35. 134-21-36, нет, вы противник этого, и говорите, что туалеты в храмах не нужны, 134-21-36. 314. Неужели вы думаете, что в храме Христа Спасителя нет туалета? Там полно обслуживающего персонала, торговых лавок. В храме... Я с этого начала, что в храме Христа Спасителя туалет есть. Но, насколько я поняла, он не для прихожан, потому что он находится недалеко, по-моему, от трапезной, а, соответственно, там обычные прихожане не присутствуют. 134-21-35. Вы за туалеты в храмах. 134-21-36. Вы против туалетов в храмах. Да, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Ирина.
Слушаем вас, Ирина.
Я проживаю в селе Беседы.
Так.
У нас здесь в селе Беседы находится храм Христорождественский. Угу. Никаких туалетов там нет. Постройка очень древняя, находится под охраной ЮНЕСКО. Угу. Так вот, близлежащие дома, огороды у людей. И после службы можно наблюдать, как люди, которые приходили в храм, бегают по этим огородам в поисках кустиков, чтобы закрыться и исправить свою нужду.
Угу.
Так что я считаю, что, в принципе, какие-то места, туалеты должны быть.
Спасибо, принято. 085-й ведущий, ну вы, видно, что вы неверующие, ставят уже диагноз 085-й. 085-й, но почему действительно санитарные нормы каким-то образом не коррелируются с, точнее, противопоставляются некой святости или каким-то религиозным предубеждением? Дома, если у вас есть какой-то уголок с иконами, ну у вас же и санузел, простите, дома есть, который находится, кстати, рядом с кухней чаще всего. Получается, нужно заварить канализацию, потому что дома у вас есть какой-то уголок с иконами, где вы молитесь. 134-21-35 нужны в храмах туалета, 134-21-36 ни в коем случае. 134-21-36. Да, алло, доброе утро. Алло. Алло.
Поставь термос на...
Ой, 7373-948, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло. Ох,
что ж нам...
Да что ж такое-то?
Странные люди какие звонят.
А Великий Немой, вот о чем говорит Великий Немой. Я поняла, Володя.
Так.
Великий Немой высказал гениальное предположение. Верующие должны терпеть.
Ага.
Просто. Они должны прийти
не
и терпеть.
Не на словах, а на деле.
В прямом смысле слова. Верующие должны терпеть и принимать эти испытания каким-то образом.
С высоко поднятой головой.
7373948. Давайте вас послушаем. Алло, доброе утро.
Да, доброе утро. Меня Максим зовут.
Да, Максим.
Вы знаете, а вы не думаете, что вы подменяете понятие просто, когда сравниваете храм, например, с домом? Вы же чисто сейчас подменили понятие, сказали, что там...
Поясните.
вы же дома. Ну, храм это не дом, милая девушка.
Меня Евгения зовут для начала. Ой, а мы представляемся, Владимир Макарчан, Евгения Волгина, и вас, мы, уважаемые слушатели, тоже называем по именам, поэтому давайте проявлять уважение по отношению друг к другу. А вот девушка, мужчина, это, пожалуйста, в автобус. Здравствуйте, алло.
Да.
Да.
Хотел бы напомнить несколько, пожалуйста, примеров подобных. Когда к римскому папе обратилась в две церкви и спросила, одна церковь спросила: долгие молитвы, слишком службы, не разрешил бы ты, папа? Ну, сейчас закончу.
Я Нет, я прошу прощения. Вы очень любите, я знаю, читать, приводить какие-то выдержки, какие-то былины, сказки и так далее. Давайте по факту. Есть требования, эти требования в РПЦ говорят, нам они не нужны. Они не коррелируются с нашим мироощущением. Вы согласны с этим или нет? Итоги голосования подведем?
Да, вай.
27%, много людей нам позвонило, спасибо, 27% говорят, что нужны туалеты в храмах. Угу. А вот 73% говорят, терпели и будем терпеть. А еще, так, до ветру надо ходить, Бирюк-Бирюк пишет. Дом – это не храм, 0,85. Почему к этим... Действительно, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я пока не услышала ответа на свой вопрос. Почему нормы Санпина не должны распространяться на общественно значимые места, коими считаются храмы? Это общественное место. Почему нормы Санпина там не должны выполняться? 7373-948. Слушаем вас, алло. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ну вот хотелось бы ответить на вопрос.
Так.
Нужен ли туалет в храме?
Да.
Ну, я считаю, что совершенно не нужен.
Почему?
Почему? Ну, ведь храм это что? Все-таки не супермаркет какой-то, правильно?
Супермаркет,
туда,
кстати.
Ходим...
Что?
Что?
Ну, продолжайте, продолжайте.
Вот. Все-таки, если мы туда идем не так часто, мы идем все-таки за чем-то серьезным таким, за внутренним каким-то своим, да? Но уж точно не в туалет. Согласитесь. Вот вы, поставьте себя, вот вы бы пошли бы в храме упражняться, хоть там будет даже туалет.
Ну, вы, я так понимаю, что нет. А если ребенок захотел, нет, например, он должен терпеть?
Ну, ребенок, знаете как, что? Храм это храм. Вот я вот так вам скажу.
Просто храм это храм. Ну, хорошо, а ну, если есть министерство, которая выдает требования для всех учреждений. Почему оно должно делать исключение для храма, при том, что у нас государство отделено от церкви?
Нет? Просто не надо смешивать такие места.
А что здесь смешивать?
Святое место – это храм. Со всеми остальными.
Да. Ну, то есть, в общем, мы правила пожарной безопасности тоже, видимо, ну, не должны распространяться. Ну, это потому что
сигнализацию ставить нельзя.
Это все приземленно очень.
7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. Верующие считают, что храм – это дом... Ой, простите. Дом Бога, а у Бога нет туалетов, это предполагает Александр Фельман. Еще часто бываю в храмах, и везде есть туалеты. Во дворе при храме, говорит Лариса. Именно во дворе. Ну, то есть во дворе нормально, если там будут. А вот внутри нельзя ни в коем случае, говорят наши слушатели. Ну, версия, честно говоря, интересная. Вопрос, каким образом поступит Минстрой, если ведь не выполняются нормы Санпина, значит что? Значит надзор, и значит должны далее следовать какие-то штрафные санкции, получается. Ну, если учреждение не выполняет требования государства. Как получается? Так? 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, Константин.
Да, Константин.
Вот сейчас говорит о святотатстве. А многие ли из наших прихожан знают, что под храм Лужка-строителя есть место, сервис и подземная парковка?
Еще раз,
о чем говорю? Ну, говорят о том, что, слушатель говорит наш, о том, что под храм Христа Спасителя есть подземная парковка и всякие сервисы и прочее, прочее. То есть какие-то вещи мало связаны вообще, собственно,
так с... Так вот здесь как религией. Раз речь-то именно идет о том, не в самом храме, а рядом или где-то. А, ну, видимо, все коррелируется с представлениями наших слушателей. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Евгению и Владимиру.
Да, Владимир.
Два слова, позвольте, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, да, пожалуйста.
Ну вот смотрите, все делается очень просто. Угу. Минстрой просто сделает поправку к нормам еще по указанию вышестоящего органа. Значит, церковь никто не перебьет. Храм – это дом Господень. Угу. Так, и, ну, смотрите, это все равно, что вас пригласили на прием этого Путина, когда он вступает в должность, а вы придете в спортивном костюме. Нигде этого не написано, но вас будут все осуждать, потому что это всем понятно. Теперь Минстрой просто был обязан всю проектную документацию согласовать с РПЦ. Это в обязательном порядке. А нормы корректируются, те же строительные нормы, тем же Минстроем, это он основной, он делает это элементарно. То есть будет внесена поправка, что туалет должен стоять рядом со зданием на удалении, там по нормам, там не ближе, там, ну, 30 метров, я не помню сейчас норму.
Спасибо.
Все, там, где нет территории, вот стоит один храм, как единственное здание, ну, дополнительно отвести...
Сергей Алексеевич, ответьте тогда, пожалуйста, 119-му, куда священник в туалет ходит, это лицемерит? Получается.
Нет, они ходят в туалет, у них есть туалет так. Там, не в самом храме, а там, где трапезные, где они... Они ходят так, как положено, вы за священников не волнуйтесь.
Понятно, но в самом не нужно, ясно. Вопрос решается таким образом, чтобы просто отхожие места вывести, туалеты вывести за территорию храма, и все, и тогда все будут довольны. Немного времени у нас с вами остается. Есть тема животрепещущая, это решение, точнее не решение, а правительство думает о том, чтобы запретить долевое строительство с 2020 года. Источники ведомостей об этом говорили, сообщают, что проведено совещание с чиновниками и застройщиками. Минстрой, ЖК и Центробанк согласовали план перехода от долевого строительства к проектному финансированию в течение 3 лет. Это не предполагает полного запрета на покупку квартир гражданами на этапе строительства, однако собирается средства будет не сам застройщик, а уполномоченный банк. То есть меняется принцип. Покупать в бетоне квартиры можно будет, но уже деньгами будет распоряжаться конкретный банк, и, видимо, он будет выдавать частями деньги застройщику, как предполагается, людей это обезопасит. А вы участник долевого строительства, 7373948, может быть, вы собираетесь покупать квартиру или вы покупали квартиру? Вы, как считаете, долевое строительство – это действительно выход или нужно каким-то образом менять законодательство, потому что слишком много случаев, когда люди оставались без жилья из-за банкротства компании, и в итоге эти стройки затягиваются на годы, если вообще заканчиваются. Здравствуйте, алло. Да. Алло. Нет, вы не хотите. 7373948, мы слушаем вас. Алло. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил, слушаем вас.
Да, я дольщик. Мало того, что я пострадавший дольщик по СУ-155, микрорайон Звенигород. Вот. Год назад данные объекты были переданы под финансирование Роскапа, если вот вы слышали всю эту историю. Вот. Наш объект исключили, я сейчас кратенько объясню, исключили из этой программы, передали местному застройщику, который тоже в настоящий момент, фактически не обеспечивает строительство. То есть стройка стоит, достучаться ни до кого не можем. Поэтому систему вот и долевого строительства, и систему по договору ЖСК надо менять полностью.
Вы согласны все равно? Вот смотрите, если все отмотать назад, вы бы взяли бетон или все-таки вы готовы еще подкопить денег, поснимать квартиру, но купить уже готовое жилье сданное?
Нет, я бы взял бы бетон, но под гарантией. Либо
бетон?
Под гарантией страховой компании, да, в случае, если, допустим, бы не исполнялись сроки строительства, утвержденные совместно с той же страховой компанией, либо под гарантией банка.
Спасибо. Но не получается ли все равно, что человек добровольно участвует в некой лотерее? Он же финансирует этого застройщика. Ты сдал деньги, потом я сдала деньги, на мои деньги строится твоя квартира, на деньги нашего звукорежиссера строится моя квартира и так далее. Это же все равно риск. Ты пытаешься выгадать, ты пытаешься удешевить уменьшить собственные затраты.
Слушай-ка, по сути, это та же самая история, которую мы брали с тобой около 40 минут назад про такси. Либо ты платишь меньше, и твои риски выше, либо ты платишь больше, но ты уверен в том, что ты получишь то, что тебе нужно. Другое дело, как все это вывести в правовое поле.
Слушаем вас, алло, коротко.
Да, два дня.
Здрасте. Да, Сергей.
Я тоже покупал таким образом примерно квартиру, и было очень много проблем, в том числе с получением ключей у застройщика, когда квартиры, по большому счету, были, в принципе, сданы. Вот, но оказалось, их там что-то не могли оформить никак. И, возможно, да, возможно, это выход, но, тем не менее, мы видим, что происходит с банками. Где гарантия, что деньги будут в этом банке существовать, и сам банк будет существовать, который распоряжается деньгами? То есть здесь законодательство можно совершенствовать, но важно его применять. Потому что у нас ответственности, по большому счету, часто никто не несет за действия.
То есть вы считаете, что даже если финансирование отдать полностью банкам и лишить застройщика живых денег, то ситуация может действительно тоже какие-то риски здесь существовать. Все, больше не успеваем, к сожалению, звонки принять. Это была программа «Подъем». Владимир Багратычан.
И Евгения Волгина.
Всем счастливо.
Счастливо.